Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья. «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и наш психолог, дорогой любимый Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, друзья.
Ну что, друзья, делитесь сразу, у кого ссорятся дети. Вот у кого есть несколько детей, пишите, у меня ссорятся. Сегодня будем говорить, как же примирить поссорившихся детей. Как сделать так, чтобы в доме был мир, покой, никто не кричал, не ругался и не дрался. Что-то, мне кажется,
Неосилим мы.
Утопию какую-то я рассказала.
У кого-то может быть один ребенок.
Ну, тогда и ссориться может, не с кем,
ну, понимаете? Ну, как в песочницу идешь и начинаешь ссориться. Просто видишь, что твою песочницу заняли какие-то карапузы. Там Дима, Миша, Настя. Вот. И бьешь ему лопатой по голове наотмашь, чтобы они там не сидели. Песочница же моя. Она в моем дворе стоит, поэтому... Или песком засыпаешь их в глаза. И все нормально, и никого. Ну, так бывает. Или так меня смотрят, потому что как будто я какие-то чудеса рассказываю. Но я проводил некоторое время на детских площадках и видел таких детей, которые приходили, выгоняли всех со своей песочницы. Такое бывает.
А родители что делали в этот
момент? Родители, к сожалению, к радости по-разному реагировали. Кому-то абсолютно параллельно. Кто-то почему-то винит других детей, как-то усматривает какую-то причину, но кто-то оттаскивает своего ребенка за борт и уводит с площадки.
Вот, мне кажется, второй вариант наиболее правильный.
Второй вариант наиболее правильный?
Ну,
это
конечно,
какой?
Оттащить детей.
Нет, это третий был вариант. Первый вариант параллельный, второй вариант обвиняет других.
Оттащить ребенка и поговорить с ним.
Они говорят, это ваш ребенок его спровоцировал. Вот и все. И ты ничего не можешь доказать, потому что... Моя жена, кстати, не очень любила всегда эти площадки, она обходила, особенно когда много детей, потому что так или иначе... И ей больше проблема была не в детях, проблема была в родителях, которые вот так огульно защищали своих собственных детей.
Но мы сегодня будем говорить про то, как примирить детей. Уж не знаю, Юрий захочет поговорить о детях просто на площадке детской или все-таки о родных братьях, сестрах. Я сразу вспоминаю мем из интернета. Помните, футболка примирения? Огромная футболка, не знаю, 72-го размера, если такое существует, она огромная. На ней написано «футболка примирения», и, значит, родители надели ее сразу на двух мальчиков своих, и там два брата были маленькие, наверное, одному... 5, другому 4, не знаю, погодки. И они такие вредные, запыханные, красные, зареванные, недовольные стоят в одной футболке. И они не снимали ее до тех пор, пока, собственно, не наступит примирение. Я не знаю, радикальные методы такие подходят или нет, но выглядело это очень шикарно и забавно.
Можно для взрослых тоже использовать.
Для взрослых, да?
Два мужика, которые там подрались, их водить в общую футболку или скотчем друг к другу привязать, чтобы они... как моя мама говорила, пообвыкались друг к другу.
Пообвыклись? Да. Не знаю, с незнакомыми мужчинами вряд ли это произойдет.
Ну да, ну это шутка юмора просто, друзья. Поэтому сегодня хорошее настроение у меня, по крайней мере, солнце, жара.
Тепло, да. А если без шуток, серьезно, как вы относитесь к такому формату? Вот так примирять детей?
Я думаю, что насильно, вообще насилие — такая вещь... Она насилие порождает насилие или скрытую агрессию.
То есть что дальше будет с ребенком?
Ну, дальше ребенок, естественно, что он перетерпит, естественно, что это где-то отложится у него, и потом это когда-то вырастет в большого дракончика или в маленького, но в любом случае потом он будет кусаться.
А как должно происходить примирение, вот нормальное с...
Ну, примирение, вообще примирение, оно происходит... Ты сейчас уже начала говорить о примирении, но... Немножко перепрыгнул, но я прям быстро отвечу. Примирение должно происходить в нормальном состоянии, ребенок должен быть. Когда он орет, когда ребенок в истерике, там он может, распустил себя, не проконтролировал эмоции, может быть, ему там ударили в процессе борьбы за машинку по башке этой машинкой 3 раза. Ну, и мы тут пытаемся их подсунуть друг к другу, там вот это вот проговорить. Мирись, ты просил,
да, да, вот
обними его, там, поцелуй его, ну, вот такие вещи. Теперь вы друзья навеки, все остальное. Ну, внешне да, а внутри? Внешнего мы добились эффекта. Ну, ребенок успокаивается, но он там... Вот что-то откладывается. Вот понимаете, друзья, ведь самое главное, ведь что-то в ребенке откладывается. Потом вырастает такой товарищ, который будет потом всех ненавидеть и всех распиливать. Может быть, в буквальном смысле этого слова.
Я надеюсь, что нет. Друзья, пишите ваши комментарии, как вы справляетесь с такими ситуациями. Может, у вас есть какие-то свои методы, как вы примеряете
детей?
Ну,
или как вы были в семье, да, когда вам было 5, 10, 12, 14 и так далее. И как у вас был брат или сестра. Моя жена очень, ну, несколько историй рассказывала. У нее была сестра, по-моему, она старше нее лет на 9. И там война была такая приличная.
Я дралась веником со своим братом, лупила его веником, а он потом что-то тоже как-то меня отлупил, вот с тех пор не дрались, но это был прекрасный, да.
Ну, это был прекрасный период такой, период установления личности. Ну, давай поговорим, да. А почему все это возникает?
Почему ссоры возникают у детей? Серьезно?
Ну, быстренько, конечно. Ну,
ну ладно,
просто
давайте,
так-то.
Это
ну,
же очевидно.
Ну, очевидно. Первое – это борьба за обладание вещами, какими-то машинками и так далее. Это может быть как внутри семьи, так и вне. То есть приходит мальчик с красивой машиной в песочницу или куда-то.
И все, и началось.
И мне хочется эту машину. Вот она очень красивая. И вот, ну, вы понимаете, что дети, когда у них этого нет, и когда этого есть у их типа друга, 3-5-летнего, то хочется ею поиграть. Но, в принципе, некоторые родители запрещают давать другим детям играть, потому что ребенок может сломать машинку там и так далее. И есть дети жадные такие, которые не дают, и, естественно, возникает конфликт. Мы учим своих детей и учили своих детей всегда, чтобы они делились. Ну, есть у тебя игрушка, дай по-другому поиграть. И тогда у тебя будет право спрашивать у кого-то у другого. Тогда ты получишь другую игрушку у другого ребенка, чтобы ею поиграть, ну, по крайней мере. Но иногда попадались жадины.
У нас Танечка спрашивает: здравствуйте, как превратить конкуренцию между детьми во взаимопомощь? Вот делиться — это один из методов или нет? Или это вообще не относится к обладанию вещами?
Ну, конкуренция в чем? То есть, вот опять, возраст детей важен. И конкуренция в чем? То есть они конкурируют, кто, у кого больше битевс будет? Или они конкурируют, кто умнее? Или они конкурируют в чем? Вот интересно, в чем они конкурируют? От этого очень важно, нужно оттолкнуться.
Напишите нам, пожалуйста, Танечка, о чем именно вы хотели спросить. Потому да, что конкуренция и... очень масштабное понятие.
Да, масштабное понятие конкуренции. И есть здоровая конкуренция, в принципе, это вполне нормально. То, что дети конкурируют. Вот, ведь в любом случае, ну, когда спорт есть, вот спортивный такой интерес, у кого это лучше получится и так далее. И здесь, ну, здесь надо опять следить за тем, чтобы конкуренция не переросла в войну. Потому что здоровая конкуренция — это вполне нормальное явление.
Ну хорошо, раз мы начали говорить про то, почему дети ссорятся, хотя у меня просто один ответ на это все есть. По всему вообще, любой может быть повод в данный момент. Картонки разного размера. У меня племянники поссорились из-за того, что они играли какими-то картонками от пиццы, действительно игрушек-то нет больше, и у одного было больше, а другая меньше. Вот они ругались, маленькая, большая, до тех пор, пока им не сделали картонки одинакового размера. После этого мы делаем целую передачу, почему дети могут поссориться. Ну, ладно.
Не, мы не делаем целую передачу, я просто хотел обозначить это.
Ну хорошо.
Это
так,
обладание вещами, это так. Разделение обязанностей.
Это что это, значит?
Это, ну, например, Эля сегодня моет полы, а Юрий сегодня моет посуду.
Нет, не хочу мыть полы, вот. Хочу мыть посуду.
Вот. Вот именно, потому что у нас квартира 128 метров, а посуда 3 чашки. И естественно, что Эля заподозрила, что что-то неравное какое-то. А у Эли больное чувство справедливости. Вот, кстати, друзья, вы никогда не задавались вопросом, что у некоторых взрослых есть больное чувство справедливости? Вот моя жена часто любит повторять то, что я за справедливость. Я говорю: слушай, все это из детства у тебя идет, потому что твоя старшая сестра тебя щемила по любому поводу.
Ну, я была одна в семье. Кто меня щемил? Кот?
Ну, у тебя же есть, ну, не знаю.
Брат был двоюродным.
Брат был двоюродным, которого ты веником веником.
Да, я двоюродного брата дала.
Здесь можно смотреть по родителям, как они к тебе относились. Но опять, больное чувство справедливости. Есть же такое, есть такое. Потом неравное отношение к родителям. Ну, папа больше любит сына или наоборот и так далее. И
Вот подождите, это причина, по которой... А, в смысле, одного любит больше, другого меньше?
Ну вот меньше, ты кажется, ему купил подарок хороший, а мне плохой купил. Понятно, и вот понятно. Ты с ним больше времени проводишь, а со мной меньше проводишь. Ну, обычно вот старшие там начинают немножко ревновать, но, естественно, что на младшего больше внимания, потому что он еще такой забавный. Вот у меня есть 13, есть 7. Естественно, что 7-летний пока еще очень, очень смешной. Ну вот, а старшему, который уже по 14 лет, он же такой мужчинка такой, и его уже как-то и не пощекотишь, и не поднимешь там, как можешь младшего поднять. Ну и я думаю, что иногда он так, он тоже так иногда придет, голову свою положит мне так на плечо и так далее. Мы вчера ездили в Москву и в электричке, он на меня постоянно так вот, вот пытается лечь как-то голову свою, ну такая, ну он уже тушка такая большая, я говорю, Сашка, что ты ко мне липнешь, говорю, жарко в электричке. И я понимаю, что ему хочется вот еще побыть ребенком. И вот иногда, и я понимаю, что они ссорятся, потому что Паша там отжимает телефон, и понимаешь, вот причина может быть комплексная, потому что вот он не дает телефон, потому что он понимает, что Пашка больше со мной времени проводит.
Я поняла. Такая, вот, собственно, интересный момент, как вы сейчас про конкуренцию сказали. Как раз борьба за ваше внимание.
Ну, да, борьба за внимание, но так, ну, так или иначе. Но опять, родители должны разговаривать с детьми. Ну, мы сейчас поговорим об этом, да, потому что это вообще, ну, дети, это всегда очень интересно. Вообще с детьми интереснее работать, чем со взрослыми, потому да? что взрослые, конечно, в детях есть элемент непосредственности и открытости, потому что они сдаются по полной программе. У них они еще такие, они еще не лукавые, они еще, ну, взрослые обходят острые углы, взрослые, они в полутонах разговаривают. Взрослые, они такие, они, ну, хитрят, они как-то, ну, они знают, что вот лучше это не говорить, это не открывать, себя выгораживают больше. А дети, вот они, если их вот как-то на правильную волну их настроить и поймать эту правильную волну, они начинают тебе рассказывать. И ведь если уж они, дети, если ты к детям вошел в доверие, они же расскажут не только о себе, но и о всех близких, которые их окружают.
Ах, вы хитрец! Ну, теперь все понятно, почему вам с детьми-то удобнее работать. Да? Вы так взрослых лечите, да, потом?
Ну, да.
Хорошо, есть да. еще какие-то причины, по которым дети могут ссориться? Ну, такие,
Ну, в принципе, все, наверное, потому что все-таки, ну, мы сейчас рассматриваем, ну, так более-менее семьи такие социально благополучные, да. Угу. Вот. В принципе, все причины, которые я назвал, но, может быть, какие-то есть эксклюзивные причины тогда.
Нет, понятно, что вообще, в принципе, в любой семье будут индивидуальные причины, но вот обобщенно, если...
Обобщенно, то я думаю, да.
Тем временем ответила Танечка, напишет: конкуренция во всем, кто первый съест, кто оденется, кто принесет то, что попросили, нарисует, построит, в играх, занятиях, абсолютно во
всем. А возраст
какой
детей у вас?
Сейчас, ага. Естественно, тот, кто последний, это трагедия до слез. Возраст 6,4, сейчас и третья полуторагодовалая и подтягивается в эту конкуренцию. Постоянно спор, кто первый.
У вас просто вообще великолепно все идет, потому что дети пытаются... У вас развитие, просто вам даже прикладывать ничего не нужно. Дети только в старшего вкладывать нужно, остальные сами подтянутся. Потому что когда есть вот эта вот конкуренция, кто быстрее и так далее, если вы будете правильно направлять процессы...
Хорошо, а как это правильно направлять процессы? Вот смотрите, представьте себя на ее месте. Каждый раз, когда тот, кто вот последний оказался, там трагедия до слез. Ну сколько это можно терпеть? Из-за каких-то
нужно,
пустяков, просто
нужно,
слезы,
опять,
крик, оры.
Понятно. Нужно, у нас тоже до сих пор, потому что нас младший контролирует старшего. И он говорит: так, стой здесь, конечно, стой здесь, жди меня. И старший, если уходит к лифту, там уходит из коридора, из квартиры, то там начинается трагедия и истерик. Я с этим живу.
Да,
я никуда не деваюсь. И поэтому мы договариваемся со старшим. Так, Саш, мы выходим из квартиры все вместе. То есть, вот, когда я говорю регламентировать, то есть, опять, вы берете старшего, который более-менее вменяемый, который уже начинает слушать, шестилетний, может уже слушаться, и тогда. А потом, когда, ну, какая-то есть дистанция и так далее. А сейчас вот кто первый там добежит, тот получит это. Потом еще, еще игровая деятельность должна быть. Вот когда вы играете в какие-то игры, вот надо игры так подобрать, настолки там определенные, еще что-либо. И вы, ну, например, есть такие игры, в которые, ну, вот я, мы были с младшим в гостях, и там какая-то была национально-немецкая игра, там что-то, как этот кубик называется. Кубик ты бросаешь, потом какие-то фишки. Ну, как ребенок, он в любом...
Да вы сейчас любую настольную
игру написали. Ну да, ну так или иначе, фишки там передвигаются, так иначе. Ладно, это понимаю. Элемент случая. Там может и младший выиграть, и старше, и так далее. То есть вы учите ребенка и проигрывать, и выигрывать, и правильно реагировать на это. Это процесс воспитания. Ну да, они нормальные дети, они нормально реагируют, они конкурируют. Это, мне кажется, это хорошо. А когда ребенок вообще ни в чем не участвует, вот это плохо.
Хорошо.
Когда ему нужно куда-то...
Я вас правильно поняла, что вы говорите, чтобы смягчить вот эту трагедию после проигрыша, нужно влиять на старшего, чтобы он поддавался?
Нет, я не
ваш
говорю,
старший
нет,
ждет
нет,
у лифта, нет, ждет у квартиры, нет, хотя хочет пойти
вопрос,
к лифту.
Вопрос Почему? Послушания, то есть я же объясняю ему, слушай, для того, чтобы никому не было плохо, давай мы остаемся здесь, и мы ждем всех. То есть у нас правило такое, мы ждем всех. Угу. Мы когда подходим к лифту, мама там задерживается около консьержа, мы ждем маму около лифта. Мы все ждем, мы учимся терпеть. Мы учимся совместному правилу, которое мы вырабатываем. Или мы начинаем есть тогда, когда все пришли к столу.
Угу. Окей, про это понятно. А еще вопрос. Нужно ли как-то компенсировать или смягчать вот этот проигрыш последнего? Ну, то есть, как вы сказали, кто первый добежит, тот получит то-то, то-то, а второй что-то получает, а третий что-то получает?
Нет, ну вы понимаете, что в любом случае, нет, ну понятно, что у нас проигравших нет, у нас все победили, но кто-то был первым, кто-то вторым, кто-то третьим. Естественно, угу. Что если вы уже дали конфетку, то дайте всем, как утешительные призы. Нельзя оставлять, но если это дети, они достаточно маленькие, нельзя их оставлять без каких-то, ну... там, призов или без каких-то конфеток, что вы им даете? Без морковок, без яблок. Конечно, нужно дать каждому.
То есть конкуренция — это хорошо?
Я считаю, что здоровая конкуренция в семье, между детьми она должна быть, потому что младшие подтягиваются за старшим. И нужно смотреть вообще, что является предметом конкуренции. То есть, потому что иногда старший может делать то, что не надо делать.
Прервемся на заставочку.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Так, друзья, продолжаем эфир. Сегодня у нас тема «Как примирить детей, поссорившихся детей». Уже обсудили, почему дети могут ссориться, какие есть обобщающие такие причины, факторы. Посмеялись над мемами из интернета в виде футболок и так далее. Переходим, наверное, к тому, все-таки, что делать, да, чтобы примирить. У нас есть еще сообщение от Екатерины. Угу. Возраст 12,6, девочки, ревность друг к другу, по любому пустяку у обеих. Обе уверены, что сестра ее ненавидит. Ну, то есть они обе думают, что та меня ненавидит.
Вот. Опять сколько лет?
12,6.
12,6.
Одной 12, второй 6.
И старшая девочка думает, что ее Обе думают, что они друг друга ненавидят. Странная такая ситуация, потому что 12 лет девочки, это уже достаточно взрослая девочка. То есть я думаю, что маме надо как-то налаживать контакты, разговаривать с девочкой больше, потому что уже девочка в 12 лет, это тоже подросток, вот, и у которой началось половое созревание. Опять я думаю, что за этими фразами, в частности, у старшей девочки, может скрывать что-то другое, потому что, может быть, вопрос не в сестре, а вопрос в маме, как мама распределяет свое внимание, как она реагирует на ссорившихся детей. То есть, может
хорошо,
быть...
а как начать этот разговор? Вот есть ситуация, у меня две дочери, одной 12, другой 6, они ненавидят друг друга, обе считают, что... Вернее, видите, тут не написано, что они ненавидят друг друга. Они считают, что сестра меня ненавидит. А как я к сестре отношусь? Вот Екатерина не написала, какое истинное отношение у девочек.
Ну, вот смотрите, ну, естественно, что в процессе борьбы за что-то там, в процессе эмоций дети могут такое говорить. И вообще слово «ненавидит», вот откуда это слово пришло в обиход? У нас, например, в обиходе дети не пользуются таким словом, потому что я не помню, чтобы я говорил или моя жена говорила, что я там ненавижу тебя или кто-то там тебя ненавидит.
Ну а что, интернета не существует,
нет,
книг
нет,
не существует,
нет, существует
фильмов?
Интернет. Нет, подожди секундочку. Вообще, то, что дети повторяют, вот, то, что они используют, ведь дети что-то могут принести. Но вопрос, это как семечко, которое ты принес, оно у тебя лежит в кармане, но другое дело, если ты его в землю, в горшок там посадил, в землю посадил, оно проросло. У меня старший сын приносил попервые вообще матерные слова всевозможные, и там и что-то проговаривал. Я ему объяснял, говорю, слушай, вот это слово плохое. Но он же не слышит. Если бы я это слово проговаривал, естественно, что мой бы сын, может быть, даже не зная глубины этимологии этого слова, он бы пользовался им, он пользовался им прекрасно бы этим словом. И я, ну, он иногда показывает переписку, чат свой школьный, там, шестиклассников, там вообще одни, там некоторых его одноклассников, там живых-то слов нет, таких нормальных русских, которые можно,
понятно,
произносить в эфире.
Табуированная, да, в основном лексика используется. Хорошо, а как начать этот разговор? Вот есть ситуация, когда вот такое напряжение и ревность. Вот ревность друг к другу по любому пустяку у обеих.
Ну,
что,
вот смотрите,
я приду к старшей, вы... что я ей скажу?
Подождите, вот пустяк возникает не на пустом месте. То есть, по всей видимости, между детьми уже что-то есть. Уже есть какие-то отношения. Почему эти отношения сложились? Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда эти отношения складываются? Опять, как вы реагируете на эти отношения? Вот они... Возможно, что вы уже устали от этих отношений, и вы очень ярко реагируете.
То есть они начинают ругаться, и вы начинаете криком их перебивать. Хватит, прекратите.
Ну, может быть так. Иногда бывает у некоторых родителей такое правило, что ты старше, ты за все отвечаешь. И если что-то происходит, я тебя буду наказывать. Ну, может быть, такое правило. Например, такое правило бывает у родителей. Если что-то произошло, все виноваты, все наказаны. Я не буду разбираться. Вот родитель говорит, я слышу это часто. Даже в книжках об этом читал. Если кто-то, по-моему, в Манюне я это последний раз прочитал. Если виноват, если происходит какое-то событие, если что-то там разбили, там, не знаю, подожгли, то я не буду разбираться, я всех наказываю.
Ну, это тоже, наверное, нелогично.
Ну, это нелогично, но это так люди живут.
Потому что нет сил?
Потому что у людей есть какое-то правило, которое они несут из своего детства. Есть какие-то моменты воспитания, которые есть у них, которые они усвоили. И на основании этого они так воспитывают своих детей. Вот почему вот две девочки, которые должны быть там красивыми, добрыми, нарядно надетыми, почему вдруг они ненавидят? Одна говорит, я ненавижу. Вот ребенок, по всей видимости, когда проговаривает эту фразу, то он находится в каком состоянии? То он озлоблен, он расстроен. Что произошло? Вот что произошло вот такого? Или, например... Младшая сидит, рисует, старшая прошла, там ее чуть-чуть задела, и тогда младшая кричит на всю комнату, бьется в истерике, говорит, она меня ненавидит. Так это происходит? Или это происходит как-то по-другому? Поэтому здесь очень важно вот эти вот детальки смотреть, как настроен воспитательный процесс, и ведь самое-то главное, как взрослый реагирует на все на это, и как взрослый регулирует поведение своих собственных детей, как взрослый помогает детям принимать и любить друг друга. Как взрослый, например, учит, у младшего есть свои игрушки, у старшего есть свои игрушки. И ты и одного, и другого учишь тому, что вот это его игрушки, поэтому тебе нужно пойти и спросить. Там, Паша, Маша, Глаша, можно я пойду, можно я возьму эту игрушку и поиграю? Или нет? Если вы эти вопросы не контролируете, если вы вот в хаос такой определенный, естественно, что дети будут ссориться, естественно, что... у меня такое вот ощущение, да простят простит меня слушатель, что, ну, вот эту фразу я ненавижу. Крепкая фраза такая, сильная очень. Вот надо понять, откуда она прилетела. Не от вас ли или от каких-то близких она прилетела? Эта фраза, которую дети используют в своем лексиконе и в выражении своих собственных эмоций.
Спасибо большое вам за ответ. У нас спрашивают слушатели, которые, наверное, не сразу подключились к трансляции, кто отвечает на вопросы. На вопросы отвечает психолог, семейный консультант Юрий Пожидаев, который работает с семьями и проблемами душевными и духовными уже более 20 лет.
Да, и отец двоих детей еще, ко всему прочему, потому что это очень важно вам знать, потому что я не теоретик, а практик, потому что я своих воспитываю, и вот о чем я говорю, это то, что в моей жизни порой и происходит.
Слушайте, вопрос есть у меня. Есть мнение у родителей, вернее, не то, что мнение, так, в принципе, большинство считает, что брат, сестра, братья, сестры между собой, они обязательно должны быть друзьями. Но я недавно тоже смотрела, там, читала статьи на эту тему, и один журналист высказал мнение, что «а почему?» Ну, то есть, одно дело кровные узы, другое дело друзья. Почему мы
Я думаю, мы должны разделять эти понятия, потому что друг и брат, мы как-то говорили об этом, друг и брат — это совершенно разные ипостаси.
То есть если они общаются нормально, но при этом нет какой-то глубины такой любви дружеской между ними, это нормально.
Ну, если разница в возрасте достаточно, вот понимаете, есть разница в возрасте. Вот посмотрите, есть разница, ну, мальчику 14 или 16 лет, а там девочке 8.
Но... Нет, разница в возрасте — это вообще очевидные вещи. Даже если это... они одного возраста.
Мы не можем здесь говорить. Естественно, что друг — это, понимаете, это что-то другое, нежели брат. И вот здесь вот нужно провести эту, вот эту линию, что друг — это друг, а брат — это брат. И вообще семья — это семья. Вот семья — это... это другое, чем дружба. Естественно, что когда дети начинают взрослеть, когда они входят в подростковый период, для них друзья становятся более важными, и нам очень трудно, даже родителям очень трудно, ну, как-то войти в мир своего ребенка, которого ты там пеленал, которого ты кормил, поил, мыл и все остальное, и хочется вот эти вот заслуги всегда как-то впаять ребенку и вот перед ним, перед носом перед, показать ему. Надо пройти этот период бури и натиска. И потом уже, когда ребенок повзрослеет, когда он пройдет этот подростковый период, уже потом уже вот понимая, что вот этот вот ошеломляющий период он прошел, когда вы принимали ребенка, вы учились его принимать, потому что вот взросление, ведь понимаете, вот не случайно такой период существует для нас с вами, потому что нам очень трудно переходить самим в своем собственном сознании, что ребенок наш вырос. Вот принимать его совершенно другим, что вот ребенок маленький и так далее. Некоторые родители, особенно если это одинокие родители, особенно мамы, и особенно с сыновьями, они не перестроились. Они не позволили ребенку вырасти. Вот этот вот период подростковый, когда ребенок там предъявлял права на что-то, они настолько задавили своим авторитетом, своим влиянием, своей волей и всем телом просто легли на ребенка и не позволили ему вырасти. И поэтому мы наблюдаем такую картину. Мальчику 30, а он еще носки не знает, где лежат. Ну и так далее. Все это можно, может, там постоянно шутим об этом, но это бывает.
Но подождите, но вы сейчас как-то на одного ребенка перешли. Я имела в виду, что не нужно заставлять детей дружить между собой, если они этого не хотят, неважно, сколько им лет.
У детей должны, вот понимаете, очень важно, чтобы у ребенка, чтобы семья не была закрыта. Такой как бы закрытый такой вот организм. Очень важно, чтобы у ребенка, у вашего, были друзья извне, потому что чтобы он умел контактировать с внешним миром. Потому что так или иначе вы сможете отрегулировать взаимоотношения между своими детьми. Но так или иначе, своим авторитетом, своим вниманием, своим там наказанием, своими правилами, которые вы создадите, так или иначе вы сделаете. Но что вы еще можете сделать? Вы можете отрезать ребенка от социума, в который он ему так или иначе ему придется выходить. Потому что, ну ладно, школу вы пока контролируете, но дальше ребенок пойдет учиться там в колледж, он пойдет учиться в университет, он пойдет в армию, в конце концов, если он мальчик. Ну так или иначе.
У нас будет эфир скоро на эту тему.
И вы не сможете быть 24/7 в армии, или куда, и он на работу будет, ну, что-то такое. Ну, так или иначе. И поэтому, как, поэтому вполне закономерно, что у ребенка появляются друзья, которые находятся вне семьи. Когда ребенок начинает самостоятельно на основе той базы, которую вы дали, заложили ему, выстраивать эти отношения. И здорово будет, если он будет к вам, ну, спрашивать вас, показывать какие-то фотографии. Я вчера посмотрел ролик про одного блогера, я сейчас я открою, посмотрю. Мой сын прислал мне хвалебное сообщение, говорит: ой, наконец-то ты посмотрел вот этого блогера, у кого 2 миллиона подписчиков, там подросток какой-то, как-то V4 там что-то такое. Этот дурацкий ролик я смотрел, он 18 минут. И вот они пришли в батутный центр, и они, в общем, там прыгают, вот, чтобы попасть вот в этот какой-то там силуэт человека, вот там, угу, втроем там три взрослых товарища, вот они прыгают и так далее. И для моего было это очень важно. Он делится этими, ну, сейчас вы понимаете, да, что сейчас дети смотрят много что в Инстаграм и так далее, и он делится это своими друзьями что-то присылает, и он поделился со мной. И для меня это было важно.
Но вы же не заставляете его дружить с вашим
младшим.
Я
не заставляю его дружить с младшим.
Они контактируют, и ладно.
Я хочу, чтобы у них были нормальные человеческие отношения, чтобы они воспринимали друг друга, чтобы они не дрались, чтобы мой старший понимал, что это его брат. И чтобы не случилось, что он понимал, что это его брат, и он его братом останется на всю жизнь.
Есть два вопроса от Юлии и тоже от Юлии. Здравствуйте, когда младшая сестра соперничает со старшим братом во всем, как можно поступить? Ей 5, ему 11 лет.
Ну, 5 лет такая забава.
Она соперничает с братом 11 лет.
Ну, она соперничает в чем?
Вот, во
понимаете,
всем
вот я, вот смотрите, ведь одно дело есть соперничает, а есть еще подражает. Вот обратите внимание, что когда ребенок себя ведет, ведь мы присваиваем ему какое-то действие. То есть вот действие, которое ребенок делает, и мы называем, что это вот это. А может быть, ваша дочь, она подражает вашему старшему сыну, и в какой-то степени, да, он для нее, ну, он для нее старший, там, он ей нравится, она там за ним наблюдает и так далее. Она хочет, чтобы, ну, вот, у нее тоже получалось, что он делает. Она подражает ему, дети подражают, они учатся так.
Это нормально.
Это вполне нормальный процесс. Я говорю опять, вот конкуренция, вот опять соперничество, может быть, это конкуренция. И подражание, когда в семье есть, это вполне нормальный процесс. Я никогда не забуду, когда одна из моих знакомых, она рассказывала о том, что, ну, там была мама замешана, вот маме там подражали. Она и ее старшая сестра, там 2 года, по-моему, разница была. И вот они хотели, чтобы у них были туфли на каблуках. А не было в далекие времена туфель на каблуках, были только сандальки такие, вот, ну, такие вот, помню, вот с такой штучкой и с дырочками такие сандальки, ну, старомодные такие. И что они сделали? Они набрали пластилина и сделали из пластилина вот эти вот каблуки. И с этим сандаликом прилепили,
так.
И вот пошли гулять.
Удачно.
Ну, конечно, неудачно. Все каблуки потом потеряли они эти каблуки, в конце концов, ну и так далее. Я привел к чему этот пример? К тому, что ну, подражают дети. И это, на это забавно смотреть, и вы можете включаться в этот процесс и сделать какое-то маленькое соревнование даже в этом плане.
Еще 2 вопроса про детей примерно одного возраста. Елена пишет: 2 детей, погодки мальчик и девочка, 8 и 9 лет, постоянно ссорятся.
Ну, это опять, вы не должны этого пугаться, потому что дети, когда погодки 8-9 лет, это почти, ну, сейчас там большой разницы, наверное, не чувствуется. И то, что они вдвоем, им не хватает пространства, они делят вас, они делят игрушки, им хочется смотреть, может быть, вот моему хочется футбол смотреть по телевизору, а младшему надо смотреть канал «Мульт». И естественно, что они из-за этого ссорятся, потому что у каждого есть какая-то своя хочуха. И то, что это, вот вы должны понять, вот когда дети ссорятся, когда дети, вот они проявляют свое желание и не удовлетворяет его, то есть у них есть определенные потребности, они удовлетворяют его, вот это происходит ссора. Это нормально, вы должны понимать, что это нормально. Вам нужно научиться регулировать это. И мы сейчас уже будем говорить конкретно об этом. То есть У вас должны быть правила в семье. Вот про одно правило я говорил, что прежде чем выходить к лифту еще куда, мы всех ждем, пока все обуются, пока все оденутся.
Но это вы пример приводите,
это я
да?
как пример, правила. Да. То есть правила должны быть. Например, следующее правило, которое вы можете привнести, учите детей говорить спокойно, что они хотят, чтобы вы поняли. Вот ребенок там, они что-то там вот шумят, вы слышите какой-то шум там у вас в детской комнате, вот, например, 8-9 лет шум, и вы приходите, и дети начинают перебивать друг друга, кричать и так далее. У вас должно быть правило, так, спокойно, так, успокоились, так, сели, помолчали минуту, так, Маша, я тебя слушаю, что произошло? Говори спокойно. Маша села, вдохнула и начала говорить спокойно. Потом вы слушаете Петю. Петя, говори спокойно. Потому что вот, ну, правила помогают детям нормально существовать. То же самое, как с игрушками, с портфелями, с вещами. Вы говорите, это, вот это Машина, ты не имеешь права трогать его вещи и использовать его вещи. Если ты это сделаешь, то тогда ты будешь... наказан. Опять, не ремнем наказан, а наказан, ну... Опять, я не знаю, что там у вас в семье может быть. Ну, мороженое
мультики
не купите.
Нельзя смотреть, мультики да, не, мороженое
мультики
не купят,
нельзя смотреть. Потом,
не
потом учите детей разговаривать и слушать друг друга. Это очень важно. Вот как я сказал, посадили. Так, вот вы пришли, посадили их. Так, то есть они вам сказали... Теперь вы их сажаете друг напротив друга и говорите так: Маш, скажи, пожалуйста, Пете, что ты хочешь? Спокойно скажи. Маша говорит: Петя, я бы хотела, чтобы ты вот это, вот это и вот это. Хорошо, Петь, теперь, а почему ты не делаешь то, что Маша просит? И Петя начинает опять говорить вот это, вот это, вот это. То есть вот обратите внимание, что вы делаете. Вы учите детей контактировать и вербально общаться, обмениваться информацией.
Пауза. Юлия, которая написала, что дети не могут друг с другом взаимодействовать, детям 3-5 лет. Вот, наверное, это отличный для вас совет.
Ну, опять, я не знаю, как они разговаривают.
Написано, есть... не могут друг с другом взаимодействовать. Наверное, если они пытаются mm-hmm. что-то сделать, начинаются ссоры, крики. Вот хороший способ этого избежать.
И вы учите разговаривать. Вот сразу оговорюсь, друзья мои, потому что, к сожалению, к моему глубокому, что нас не учат разговаривать. То есть в основном ребенок, если он младший, он понимает, что он младший, он не дурачок, он понимает, и он знает, чем больше я буду орать, тем больше я буду капризничать, тем больше я буду обращать на себя внимание, тем самым я получу то, что я хочу. И он посредством вот этих истерик, он добивает, ну, естественно, вот я прихожу как отец, да, я вижу, что мой младший лежит, бьется в истерике, весь в слезах, старший где-то там в углу забился, что-то там делает. Ну, что я делаю так? Значит, я понимаю, что старший обидел младшего, вламываю старшему, и старшему и младшему даю то, что он хотел.
Ну, это типичное поведение. Ну,
это типичное
родителей.
Поведение. Да, да. И, естественно, а разговаривать-то никто не учит, чтобы они слышали друг друга, чтобы они понимали, чтобы они сели и поговорили. Этому не учат. Поэтому каждый добивается удовлетворения своей потребности, как он смог.
А младшенький, вы не думаете, что если ему 3-5, он ничего не понимает? Он эту фишку быстро просекает.
Он быстро понимает.
Вообще, что можно манипулировать истериками, слезами, соплями, вот этим всем. Стоит только пискнуть, все, мама прибежит, всем вломит, папа прибежит, то же самое, и все получит желаемое.
Ну, конечно, особенно если бабушка, дедушка есть, естественно, что которые очень... правильно с точки зрения у младшего реагирует на истерики и на слезы, и поэтому там обычно крутят дети младшие, крутят бабушка и дедушка просто по полной программе. А бабушка, дедушка ведутся на все на это, потому что ну как же дитятка будет плакать и так далее. Почему? Потому что где-то есть чувство вины, что они недовоспитали своих детей, а уж тут-то они точно воспитают вот, своих внуков.
У нас есть вопросы от слушателей, которые нам уже писали. Екатерина пишет, помните, девочки у нее 12,6, которые говорят про «ненавижу». Как я вам и сказала, нет фразы «я ненавижу сестру». Есть фраза «меня ненавидит сестра». а сама девочка к сестре хорошо относится, и также с обратной стороны.
Вот меня ненавидит сестра. Такая... Я чувствую, что меня ненавидит сестра.
Да, да. И причем они обе так говорят друг про друга.
Ну, я думаю, опять, они это говорят прям друг другу, это в процессе чего это происходит?
Вот нет, она, видимо, эта фраза маме адресована, потому что, вот процитировала Екатерина, она меня ненавидит. Ну, то есть, если ты говоришь сестре,
вот
ты
фраза,
должен сказать, ты меня ненавидишь.
Вот эта фраза, она к чему-то прикреплена. То есть она же не может отдельно витать. То есть там существует, наверное, какое-то объяснение. Вот ребенок приходит и говорит мамам, мне кажется, там, или я думаю, или я уверена в том, что Маша меня ненавидит. Вопрос. Почему ты так думаешь? Почему ты решила, что Маша тебя ненавидит? Идет какое-то объяснение. Маша меня ненавидит, потому что там, она там, изрезала все мои там, банты, там, она изрезала все мои тетрадки, я облила их зеленкой, и ты тот. Хорошо так. Тут вы выяснили, почему он ненавидит... Вот. Ее сестра. Потом идете к следующей девочке, с ней разговариваете, то есть у нее есть какое-то объяснение. Потом вы собираете их вместе и начинаете с ними разговаривать. Да, 12-6 лет ребенок способен уже разговаривать на каком-то, не таком высоком интеллектуальном уровне, но он способен, и вы разговариваете вместе с ними. Надо проговаривать это вместе, потому что чтобы дети учились делиться своими чувствами. Опять, мне очень трудно понять, почему ребенок вот приходит и жалуется в какой-то степени или на свои чувства. Ведь когда он говорит, что я чувствую, я думаю, что меня сестра ненавидит, ведь она говорит следующее, что сестра плохая. Я хорошая, а сестра плохая, она меня ненавидит. Так вот получается?
Ну.
Получается так, по всей видимости. То есть я прихожу и говорю, что вот моя сестра Эльвира, я прихожу там к условному папе и говорю, пап, меня Эльвира ненавидит.
Ну да, и что мы хотим вызвать этим сразу, чтобы у папы ко мне появились вопросы, что это я себя так веду?
То есть, значит, по всей видимости, ведь смотрите, есть текст, есть подтекст. И ребенок, когда он берет какую-то фразу, то есть вы должны понять подтекст. И подтекст следующий, что Эльвира плохая. Мама, не люби Эльвиру, люби меня. Но я сейчас иду, понимаете, в каком-то таком...
Это ревность за внимание мамы? Или
возможно,
как?
Нет, я же не знаю, как семья там устроена. Возможно, это ревность. Возможно, ребенку тому и другому, может быть, не хватает мамы. Может быть, то или другое кажется, что мама с ней больше проводит времени. Еще
в общем,
что-либо.
Нужно поговорить в открытую, только тогда...
Нужно разговаривать с мамой, потом с одной девочкой, со второй, а потом их вместе собрать и поговорить. Да. Вот как я уже на прошлом эфире говорил, что ко мне приехала семья там, и... Мама привела ребенка своего. Оказалось, что проблема-то не в ребенке, а проблема в маме. А мама думала, что проблема в ребенке. Вот это же интересно всегда бывает. Нам, родителям, кажется, что наши дети нас не слушаются, они там плохо ведут, они говорят какие-то фразы, еще что-либо. А проблема в нас. И вообще, кстати говоря, когда у детей мы фиксируем какие-то или иные проблемы, то прежде всего надо начать с себя, разобраться с самим собой вообще. Но что я не додаю, что я делаю не так?
Еще ситуация с Юлией, у которой младшая сестра 5 лет, соперничает со старшим братом 11 лет. Вы говорили про подражание. Вот Юля ответила, что девочка называет его глупым, и девочка свидетель того, как мама, то есть Юля, и папа спорят с отцом о воспитании старшего сына. Мать говорит, что он чувствительный, отец хочет его... Нет, отец говорит, что он чувствительный и хочет воспитывать его жестко. Видимо, мама с этим спорит, девочка это видит, называет его глупым, и они соревнуются. Это все как-то вместе может быть связано, что
конечно,
девочка свидетель вот таких
конечно,
разговоров?
Конечно, вообще дети, они очень чувствительны к нашим разговорам. Они понимаете, ведь мы о чем-то говорим, дети любят на уши присесть. Мы о чем-то говорим, и дети слушают, и, ну, естественно, что дети как-то по-своему интерпретируют то, что мы говорим. То есть они в силу своих способностей, в силу своего бэкграунда, они что-то понимают.
Вот пятилетняя девочка услышала. Вот как пятилетний... вы спорите, что
да.
Он так или не так, такой или не такой сын, и как
вот.
Его надо воспитывать, еще что-то.
Все, и она услышала.
Глупый, да?
Для нее кто-то более главный в семье, например, папа. И папа говорил, ты хочешь там воспитать слабака, глупого парня, все, она услышала. Возможно, вы даже вы можете это не помнить, что вы сказали. В порыве какого-то гнева, в порыве своих эмоций вы можете не слышать. И потом ребенок это воспроизводит. Папа же сказал, что ты глупый. И она говорит, ну ты глупый. И это вполне закономерно. Поэтому вот смотрите, ведь дети... Ой, это наше отражение. И вот когда я смотрю вот на своих собственных детей, я понимаю, откуда ноги растут. Я понимаю, что вот это я сделал, вот это я не сделал. И поэтому здесь нужно уже вообще никогда, я вас просто умоляю, дорогие родители, никогда не говорите о детях в негативном плане с друг другом, если они вас слышат. Пожалуйста, никогда не разговаривайте друг, не разбирайтесь с друг другом при детях. Никогда это не делайте. Вообще, чтобы дети взрослые разговоры лучше всего не слушали. Ну, понятно, есть нейтральный разговор, если вы обсуждаете роман Достоевского.
Нет, ну, понятно, да, мы про личностные.
Мы сейчас, да, про личностные. Да, когда вы обсуждаете каких-то родственников, когда вы ругаете тещу, там, свекровь, еще что-либо, когда вы там говорите плохо о вашем племяннике, да он такой. Вот эти разговоры, они должны быть изолированы от ваших детей.
Поэтому, ну, хорошо, а сейчас что вот можем посоветовать Юле в таком случае, когда уже есть какое-то нежелательное сформированное мнение, да, о старшем
брате? То есть вы слышите, что есть мнение у ребенка, у младшей девочки. Вы разговариваете с младшей девочкой. Слушай, вот Никита, твой брат. Ты любишь своего брата? Люблю своего брата. А что хорошего у твоего брата есть? И она там вот... Он пытается сказать, вот это есть или нет? А вот это, а вот это.
То есть она меняем там отвечает. Мнение, да?
Да, нет, да, меняем мнение. Потом, слушай, ну вот я слышала, что ты называешь его глупый. А в чем он глупый? Потому что, извините, иногда дети могут говорить какие-то фразы и вкладывать в них совершенно другое. Вы тоже должны это понимать, потому что пятилетний ребенок, до конца значения слов-то не знает, даже каких-то фраз. Он просто их взаимствовал и просто их вставляет. Он пользуется ими, потому что, иногда мы можем видеть, как ребенок там что-то вот, что-то приспосабливает, какие-то вещи, и что-то ими делает. И он берет эту фразу, берет это слово и пытается вот это вот слово воспроизвести. Он подражает там папе, маме. А вклад он вообще ничего не имел такого. Но вы заметили, вы раздули, и ребенок начинает это повторять.
Юля нам ответила, да-да, так и есть. Спасибо большое за совет. Мы очень рады, что мы попали в точку.
Да, надеюсь, Юля,
что у вас все будет хорошо.
Хорошо, то есть у нас...
Да, у нас осталось... все плохо со временем, но все хорошо с советами. Еще очень вопрос по теме. Мы говорили про манипуляции младших. Вот Танечка спрашивает, как изжить такие манипуляции слезные со стороны младшего. Сколько истерик надо пропустить?
Ну, пока не исчезнет.
То есть, смотрите, он начинает реветь, а мы ничего не делаем или что?
Нет, смотрите, во-первых, опять, как он где он начинает реветь? Вот смотрите, вот если там дополнительно... Вообще для того, чтобы ребенок так себя вел, ему нужна публика. Ему очень скучно одному реветь там, или в присутствии мамы. Вот. Если мама, например, она там берет книжку и читает, ребенок, опять, еще зависит от возраста. Но есть дети, которые, как вам сказать, смотрите, ведь может быть там пупочные грыжи и все остальное, мы же тоже не можем позволять ребенку, чтобы он орал там до беспамятства и все остальное. То есть я думаю, что вы можете, вот ребенок ревет там три минуты он ревет, вы подходите к нему, хорошо, я тебя слышу, все, давай заканчивай, берете его на руки, давай успокаивайся, все нормально. Но не даете ему то, что он просит. Но ребенка нужно успокоить, потому что бывает так, когда ребенок входит в такую фазу, когда он сам не может успокоиться. Поэтому просто тупо его оставить. И, в общем, сейчас затихнет. Это неправильно. Mm-hmm. Это зависит еще от возраста ребенка. Поэтому он поплакал, он понял, что вы... Потом вы его берете там на ручки, если там 4-5 лет. Там Машенька... Берете, все, успокаивайся, давай, пойдем, мы будем сейчас делать вот это и вот это, вот это. Маша еще там повсхлипивала, успокоилась и так далее. Поэтому, помните это, потому что, ребенок еще не может сам себя регулировать. Он может себя заводить в какой-то степени, но останавливать еще пока не может.
У нас время вообще катастрофически убежало, но в любом случае мы помогли нескольким слушателям, это хорошо. Закончу я сообщением от Евгении. Добрый день, у нас драки, мальчик и девочка, уже до крови, ужас. Договоры о том, что так нельзя, действуют ровно 5 минут. Раны лечим вместе, мажем зеленком, дуем и все такое. Но при том друг друга не дадут в обиду ни перед кем и никогда.
Но это такой признак, это понимаете, это такая особенная любовь, потому что, по всей видимости, у вас дети очень темпераментные, так, очень такие прям вот они, ну, такие качественные холерики, ну, они так себя выражают.
Друзья, спасибо большое за ваши комментарии. Юрий, вы ничего, наверное, не успели нам рассказать.
Ничего, ну, в следующий раз расскажу обязательно.
Сделаем эфир еще раз. Пишите нам, задавайте вопросы, подписывайтесь на нашу страницу «Формула семьи» ВКонтакте, в Фейсбуке. Ну, а мы услышимся завтра в 14:00, как обычно, в будний день. Всем пока.
Пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».